Том 2, глава 3. События при внуках Ярослава I. 1093-1125 годы. Прежние причины усобиц. Характер Владимира Мономаха. Он уступает старшинство Святополку Изяславичу. Характер последнего. Нашествие половцев. Олег Святославич в Чернигове. Борьба с ним Святополка и Владимира. Неудача Олега на севере. Послание Мономаха к Олегу. Съезд князей в Любиче и прекращение борьбы на востоке. Новая усобица на западе вследствие ослепления Василька Ростиславича. Прекращение ее на Витичевском съезде. Распоряжение насчет Новгорода Великого. Судьба Ярослава Ярополковича, племянника великого князя. События в Полоцком княжестве. Войны с половцами. Борьба с другими соседними варварами. Связь с Венгрией. Смерть великого князя Святополка. Киевляне избирают Мономаха в князья себе. Война с минским князем Глебом и с волынским Ярославом. Отношения грекам и половцам. Смерть Мономаха. Дружина при внуках Ярослава I. Не прошло полвека по смерти Ярослава Старого, как уже первое поколение в потомстве его сменилось вторым, сыновья внуками. Мы видели начало усобиц при первом поколении, видели их причины в стремлении осиротелых князей добыть себе часть в русской земле, которой не давали им дядья. Усобицы усилились, когда Изяслав был изгнан братьями, когда, возвратившись по смерти Святослава, он отнял прежние волости у сыновей последнего, которые должны были искать убежище в отдаленной тьму Таракани, и если верить некоторым известиям в Муроме. С выступлением на поприще внуков Ярославовых причины усобиц оставались прежние, и потому должно было ожидать тех же самых явлений, какими ознаменованы и правления сыновей Ярославовых. Владимир Мономах с братом Ростиславом были в Киеве во время смерти и погребения отца своего. Летописец говорит, что Мономах начал размышлять: «Если сяду на столе отца своего, то будет у меня война с Святополком, потому что этот стол был прежде отца его». И, размыслив, послал за Святополком в Туров, сам пошел в Чернигов, а брат его Ростислав в Переславль. Если Мономах единственным препятствием к занятию киевского стола считал старшинство, права Святополка Изяславича, то ясно, что он не видал никаких других препятствий. Именно не предполагал препятствия со стороны граждан киевских, был уверен в их желании иметь его своим князем. Нет сомнения, что уже и тогда Мономах успел приобресть народную любовь, которую он так славен в нашей древней истории. Мономах вовсе не принадлежит к тем историческим деятелям, которые смотрят вперед, разрушают старое, удовлетворяют новым потребностям общества. Это было лицо с характером чисто охранительным. Мономах не возвышался над понятиями своего века, не шел наперекор им, не хотел изменить существующий порядок вещей, но личными доблестями, строгим исполнением обязанностей прикрывал недостатки существующего порядка, делал его не только сносным для народа, но даже способным удовлетворять его общественным потребностям. Общество, взволнованное княжескими усобицами, столько потерпевшее от них, требовало прежде всего от князя, чтобы он свято исполнял свои родственные обязанности, не которовался, то есть не спорил с братьею, мирил враждебных родичей, вносил умными советами наряд в семью. И вот Мономах во время злой вражды между братьями умел заслужить название братолюбца. Для людей благочестивых Мономах был образцом благочестия. По свидетельству современников, все дивились, как он исполнял обязанности, требуемые церковью. Для сдержания главного зла – усобиц. Нужно было, чтобы князья соблюдали клятву, данную друг другу. Мономах ни под каким предлогом не соглашался переступать крестного целования. Народ испытал уже при других князьях бедствие от того, что людям не доходила княжая правда. Тиуны и отроки грабили без ведома князя. Мономах не давал сильным обижать ни худого смерда, ни убогой вдовицы. Сам оправливал, давал правду, суд людей. При грубости тогдашних нравов люди сильные не любили сдерживать своего гнева. Причем подвергнувшийся ему платил жизнью. Мономах наказывал детям своим, чтобы они не убивали ни правого, ни виноватого, не губили душ христианских. Другие князья позволяли себе невоздержание. Мономах отличался целомудрием. Обществу сильно не нравилось в князе корыстолюбие. С неудовольствием видели, что внуки и правнуки святого Владимира отступают от правил этого князя, копят богатство, сбирая его с тягостью для народа. Мономах и в этом отношении был образцом добрых князей. С ранней молодости рука его простиралась ко всем по свидетельству современников. Никогда не прятал он сокровищ, никогда не считал он денег, но раздавал их обеими руками. А между тем казна его была всегда полна, потому что при щедрости он был образцом доброго хозяина. Не смотрел на служителей, сам держал весь наряд в доме. Больше всех современных князей Мономах напоминал прадеда своего, ласкового князя Владимира. «Если поедете куда по своим землям, — наказывает Мономах детям, — не давайте отрокам обижать народ ни в селах, ни на поле, чтобы вас потом не кляли. Куда пойдете, где станете, напоите, накормите бедняка. Больше всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, добрый или простой человек, или посол. Не можете одарить его, угостите хорошенько, напоите, накормите. Гость по всем землям прославляет человека либо добрым, либо злым. Что детям наказывал, то и сам делал. Позвавши гостей, сам служил им, и когда они ели и пили досыта, он только смотрел на них. Кроме усобиц княжеских, земля терпела от беспрестанных нападений половцев. Мономах с ранней молодости стоял на стороже русской земли, бился за нее с поганными, приобрел имя доброго страдальца, труженика, за русскую землю по преимуществу. В тот век народной юности богатырские подвиги Мономаха, его изумительная деятельность не могли не возбудить сильного сочувствия, особенно когда эти подвиги совершались на пользу земле. Большую часть жизни провел он вне дома, большую часть ночей проспал на сырой земле. Одних дальних путешествий совершил он 83. Дома и в дороге, и на войне, и на охоте делал все сам, не давал себе покою ни ночью, ни днем, ни в холод, ни в жар. Досвета поднимался он с постели, ходил к обедне, потом думал с дружиною, оправливал, судил людей. Ездил на охоту или так куда-нибудь. В полдень ложился спать и потом снова начинал ту же деятельность. Дитя своего века, Мономах сколько любил пробовать свою богатырскую силу на половцах, столько же любил пробовать ее и на диких зверях. Был страстный охотник. Диких коней в пущах вязал живых своими руками. Тур, не раз метал его на рога, олень бодал, лось топтал ногами, вепрь на боку меч оторвал, медведь кусал, волк сваливал вместе с лошадью. Не бегал я для сохранения живота своего, не щадил головы своей, — говорит он сам. Дети, не бойтесь ни рати, ни зверя, делайте мужеское дело. Ничто не может вам вредить, если Бог не повелит. А от Бога будет смерть, так ни отец, ни мать, ни братья не отнимут. Божье блюдение лучше человеческого. Но с этой отвагою, удалью, ненасытную жаждой деятельности в Мономахе соединялся здравый смысл, сметливость, умение смотреть на следствие дела, извлекать пользу. Из всего можно заметить, что он был сын доброго Всеволода и вместе сын царевны греческой. Из родичей Мономаха были и другие, не менее храбрые князья, не менее деятельные, как, например, чародей Всеслав Полоцкий, Роман и Олег Святославичи. Но храбрость, деятельность Мономаха всегда совпадала с пользой для русской земли. Народ привык к этому явлению. Привык верить в доблести, благоразумие, благонамеренность Мономаха. Привык считать себя спокойным за его щитом и потому питал к нему сильную привязанность, которую перенес и на все его потомство. Наконец, после личных доблестей, не без влияния на уважение к Мономаху, было и то, что он происходил по матери от царской крови. Особенно, как видно, это было важно для митрополитов-греков и вообще для духовенства. Киевляне должны были желать, чтобы Мономах занял отцовское место. Они могли желать этого тем более, что Мономах был им хорошо известен и известен с самой лучшей стороны, тогда как Святополк Изяславич жил постоянно на отдаленном севере и только недавно, по смерти брата своего Ярополка, перешел из Новгорода в Туров, без сомнения для того, чтобы быть поближе к Киеву на случай скорой смерти Всеволода. Но мы видели причины, которые заставляли Мономаха отказаться от старшего стола. Он опасался, что Святополк не откажется от своих прав и будет доискиваться их оружием. Мономах должен был хорошо знать, к чему ведут подобные нарушения прав. Должен был также опасаться, что если Святополк будет грозить ему Запада, то с Востока Святославичи также не оставят его в покое. Киевляне не могли не уважать основания, на котором Владимир отрекся от их стола. Не могли не сочувствовать уважению к старшинству и притом не имели права отвергать Святополка, потому еще не знали его характера. И когда он явился из Турова в Киев по приглашению Мономаха, то граждане вышли к нему с поклоном и приняли его с радостью. Но радость их не могла быть продолжительна. Характер сына Изяславова представлял разительную противоположность с характером сына Всеволодова. Святополк был жесток, корыстолюбив и властолюбив без ума и твердости. Сыновья его были похожи на отца. Киевляне немедленно испытали неспособность своего нового князя. В это время пошли половцы на русскую землю. Услыхавши, что Всеволод умер, они отправили послов к Святополку с предложением мира, то есть с предложением купить у них мир. Мономах говорит детям, что он в свою жизнь заключил с половцами 19 миров, причем передавал им много своего скота и платья. Святополк, по словам летописца, посоветовался при этом случение с большой дружиной отца и дяди своего, то есть не с боярами киевскими, но с теми, которые пришли с ним, то есть с дружиною, которую он привел из Турова или, вероятнее, из Новгорода. Мы видим здесь, следовательно, опять ясную жалобу на заезд старых бояр пришлую дружиною нового князя, явление, необходимое при отсутствии отчинности, наследственности властей. По совету своей дружины Святополк велел посадить половецких послов в тюрьму. Или жалели скота и платья на покупку мира, или стыдились начать новое княжение этою покупкою. Половцы, услыхавшие о заключении послов своих, стали воевать, пришло их много, и обступили Торческий город, то есть город, заселенный торками. Святополк испугался, захотел мира, отпустил половецких послов. Но уже теперь сами половцы не хотели мира и продолжали воевать. Тогда Святополк начал собирать войско. Умные люди говорили ему: «Не выходи к ним, мало у тебя войска». Он отвечал: «У меня 800 своих отроков могут против них стать». Несмысленные подстрекали его: «Ступай, князь!» А смышленные говорили: «Хотя бы ты пристроил и 8000, так и то было бы только в пору. Наша земля скудела от рати и от продаж. Пошли-ка лучше к брату своему Владимиру, чтоб помог тебе». Святополк послушался и послал к Владимиру. Тот собрал войско свое, послал и к брату Ростиславу в Переславль, веля ему помогать Святополку, а сам пошел в Киев. Здесь, в Михайловском монастыре, свиделся он с Святополком, и начались у них друг с другом распри, да которые. Смышленные мужи говорили им: «Что вы тут спорите? А поганые губят русскую землю, после уладитесь. А теперь ступайте против поганых либо с миром, либо с войною».